Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Все точно, все так и есть, многоуважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва». С вами действительно радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И мы сейчас поговорим о жизни в братской и интересной стране Белоруссии. Там происходят постоянно всякие события, политические и не только. Ну и на журнал у него страниц много, и он так постепенно перейдет от громоздких политических статей к разным, даже, я бы сказал, развлекательным, а потом, может быть, и песню споем, посмотрим, как у нас получится по традиции. Короче, будьте с нами.
Белорусские новины. Лукашенко анонсировал принятие принципиального решения. В ближайшее время будет подписан специальный документ, скорее всего, декрет, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, принято решение, которое сейчас проходит формализацию. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно, сказал белорусский лидер.
Что мы можем предполагать по поводу того, что Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что вот он что-то нам такое скажет, что прямо вот давно такого не говорил? Или это и есть вот эта история о покушении? Это она или нет? Или еще что-то нам ждать, чего-то важного, судьбоносного и значительного? Об этом я хочу спросить у нашего постоянного эксперта Вадима Францевича Гигина, декана философского факультета Белорусского государственного университета, политолога. Вадим Францевич, отвечайте на вопрос.
Это связано с той темой подпытки или подготовки государственного переворота, покушения, потому что президент сказал конкретно, они хотят повалить лидера, все держится на лидере. Так вот, если читать дальнейшую его речь, я готовлюсь к принятию нормативного акта. Возможно, это будет декрет, при котором система сохранится и даже без Лукашенко, условно говоря, если вот внимательно посмотреть, о чем это говорилось. То есть, либо это будет некая регламентация порядка сохранения политического режима в Беларуси при любых обстоятельствах, а сейчас мы фактически уже не условно, не умозрительно, не пропагандистски, если угодно, констатируем состояние гибридной войны против Беларуси. И второй момент, который тоже вот активно обсуждается в кулуарах, это углубление интеграции. А возможно, эти два момента и связаны между собой. То есть, с одной стороны, сохранение стабильности белорусской системы при любых условиях, и с другой стороны, это интеграция с Российской Федерацией как один из гарантов этой стабильности.
Ну, это вот мы давно обсуждаем это,
Строится вокруг этого, да.
Да, вы знаете, вот смотрите, вы очень интересно сказали, что, возможно, это будет интересная регламентация, которая укрепит позиции, ну, скажем, той вертикали властной, которая так или иначе находится у власти.
Не-не-не, в данном случае не совсем так. Тут не только идет, понимаете, мы как бы говорим о сохранении позиции правящей верхушки. Нет, ни в коем случае. Речь идет о более серьезном процессе, о процессе сохранения стабильности, преемственности. И речь не о властной только вертикали. Безусловно, параметры функционирования власти здесь важны, поскольку власть дает эти гарантии. Но в целом идет речь о гарантиях для всего общества.
Вот это, ну, подождем, посмотрим. Да. Знаете, почему я начал так вот, в общем, вы меня так сразу раз и подрезали. Знаете почему? Потому что мне вот эти заговорщики, они ведь там что предлагают? Они говорят, ну хорошо, ладно, мы сейчас сдвинем Лукашенко. Ну надо же и этого премьер-министра убирать, потому что он тоже лукашенковский и так далее. И надо и его тоже в картофель погреб. То есть, понимаете, они прекрасно понимают, что Александр Григорьевич Лукашенко это, безусловно, опора и основа и так далее, но и за ним еще, оказывается, надо выкашивать и выкашивать. Так что они для интеллигентных людей, пушкиноведов, они достаточно жесткую такую, я бы сказал, не травоядную идеологию-то демонстрируют. Подходы такие, в общем, Робеспьеры еще те, только что, значит, плаху не тащат посредине
Минска. А я укажу, да. Почему не тащат, вполне себе даже да, тащат. Ну, говоря тащат. О гарантиях, что это может быть, я бы напомнил вам, что у нас еще не до конца используют ресурсы и потенциал Всебелорусского народного собрания.
Да.
А именно это собрание президент обозначал гаранта вот переходного периода стабильности определенно. Поэтому здесь тоже нужно смотреть. Речь идет не о 20-30 человек, как эти заговорщики говорили, а о более широком все-таки круге лиц. Поскольку в Беларуси все-таки формируется феномен коллективного Лукашенко. И это тот феномен, который недооценили те, кто стремился повалить политический режим.
Это правда.
Что касается заговорщиков и их якобы интеллигентной внешности, что-то вот вокруг внешности, но действительно там габариты выдающиеся, но тут мы не будем опускаться до этого уровня, чтобы обсуждать внешность того или иного человека, но по поводу, почему-то много говорится, вот как они могли, и кто в это поверит, слушайте, значит, кто этого поверит. А вот вы упомянули Робеспьера. Кто такой был Робеспьер? Это был вполне себе интеллигентный человек, адвокат, ничем таким, в общем-то, зверским, не выдающийся, а вот подишки.
Да,
и его окружение были такие же люди. Возьмите Владимира Ильича Ленина, интеллигентнейший человек.
Университетское образование.
Прекрасной семьи.
Да,
папа, юрист, учитель, юрист. Начальник управления образования. Все. А вот пришло время, и он писал о том, что под эту марку надо повесить, непременно повесить нескольких попов в условиях голода в России. Вспомните его цитата «Ленин там, в октябре» или «Ленин в 18-м году». Крестьянин пишет письмо, что «а мы решили до всех помещиков и порешили». Он говорит, ну что ж, очень толково написано, хорошее письмо. Поэтому, понимаете, вот вам интеллигентные люди. Не надо обольщаться какой-то внешностью. Всегда говорю, а кого вы хотели там увидеть?
Да, да, да.
Заговорщиков. Да. Отто Скорцени со шрамом. Джеймса Бонда, который заказывает коктейли, говорит, смешивает, но не с балкой.
Да, да, да.
А это Александра Иосифовича Федуту и господина Зинковича, более-менее.
Да, да, да.
То
да.
Я, конечно, скажу, что у никого нет даже никаких сомнений, что эти люди, наверное, абсолютно радикальные действия.
Вполне способны, да?
И я абсолютно не сомневаюсь, что, например, в адрес вашего покорного слуги они бы спокойно подписали любое решение и об интернировании, иллюстрации, чего на остальное. Хотя,
вот это очень важно.
Открою вам маленький секрет,
так.
Что Александр Иосифович как раз, когда уже начал вести вот эти вот всем недушеспасительные разговоры, был у меня и активно топил за диалог, взаимопонимание и так далее. Ну, как я понимаю, это было ширма, туман, который скрывал его реальные действия, а его реальные действия были вот там, в этом зуме, в этом московском кафе.
Вы знаете, я что думал, я внимательно посмотрел на этих персонажей, это, конечно, интереснейшие персонажи, что тут говорить. Вы очень хорошо сказали, что а кого вы там ожидали видеть, да. Но, тем не менее, Вадим Францович, вот смотрите, все равно они, я вот посмотрел фильм, вы его лично знаете, а я посмотрел, почитал его книги, посмотрел, кто он и что он. У него, конечно, интересная история в том плане, что, хотя он пушкинист, пушкиновед, но у него Пушкин весь заканчивается как человек, как поэт, и как он понимает Пушкина, ровно до того места, когда Пушкин внезапно не пишет «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину». Вот он, как Пушкин, написал два эти прекрасные стихотворения, интересные, по крайней мере. Тут он для Федута и кончается. Тут Федута Пушкина уже не понимает, не любит. И даже памятник в Могилеве собирались поставить Пушкину с строками из «Клеветников России». Федута первый прибежал, сказал, не-не-не, не надо такого Пушкина, дайте другого Пушкина. Давайте вот того, который вот против царизма что-нибудь писал. Вот это правильный Пушкин. То есть начинается все с борьбы. Не сразу Плаха едет, не сразу Робеспьеры строили свои планы, понимаете? Сначала начинается с Пушкина и гильотины, да. Понимаете? Вот начинается с Пушкина, который надо его трактовать вот эдак, а не вот эдак.
Ну, Александра Федуты вообще интересная биография. Он вот всегда какой-то был двойной. А, вот например, он когда работал в администрации президента Республики Беларусь в 1994 году, он параллельно под псевдонимом писал в оппозиционную газету, скажем, представляете, вот начальник управления информации администрации президента под псевдонимом пишет газету, которую президента критикует. Ну
очень,
и так далее.
Это, очень, это удивительно, он... то, что вы рассказываете. Вернее, ну как, не удивительно, потому что я-то прочел. Знаете, что он в одном из интервью не так давно сказал? Вот вы говорите, он топил за то, чтобы вы вместе принимали участие там в некоем политическом диалоге и так далее, да? А я прочитал в интервью, да уже типа отстаньте от меня, сейчас я найду кусочек этот. Я же вот-вот закончу свою докторскую диссертацию, легенда, о которой ходит по Гродно много десятилетий. Федута пишет доктор. Пишет докторскую, так дайте же дописать, пишет он. И в это время, оказывается, у него...
Это все игра, за... понимаете? Да. Александр Федут – это большой игрок, и в данном случае он заигрался, в каком-то смысле доигрался. Ведь вот он когда обсуждал, нужно... Я не, на самом деле не так много с ним встречался. Угу. Мы с ним с большего познакомились, когда я написал в свое время большую статью про Муравьева, которого кто-то вешателем называет. Угу. Ну, это известный виленский генерал-губернатор. А он сказал, да как это так, вот, понимаете, комсомольский вожак чуть не гауляйтер Куба. Так, mm-hmm. То есть он сравнил, представляете, mm-hmm. царского наместника с гауляйтером Куба. Просто mm-hmm. вот уровень мышления mm-hmm. здесь mm-hmm. и уровень параллели mm-hmm. такой. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и мы тогда стали обсуждать, потом он сам немножко подход свой поменял к Михаилу Николаевичу Муравьеву. Но тем не менее, вот у него игра, он игрок. И вот он когда обсуждает, ведь он не представляет здесь живых людей. Вот в отношении кого он будет применять эти меры. Угу. Есть два уровня диктаторов и, если угодно, палачей. Есть палачи, которые вот садисты, они получают удовольствие от того, что вот мучают людей. Угу. А есть люди, которые подписывают расстрельные списки или проскрипционные. Угу. И для них это не человек с его семьей, переживаниями. Понятно. А это фигура некая, которую он куда-то отправляет. Вот Александр Иосифович близок к этому типу. Угу. Для него это большая игра. Посмотрите, с каким он наслаждением. Вот он умный, он знает. И он, возможно, единственный, кто знает эту историю в той компании, которая обсуждает, как в октябре 81-го года убили Анвара Садата.
Да, 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 да. И он-то, он гордится этим страшно.
И для него вот эта вот красота игры. А вот вы никто не помнили, а я же
а
помню.
А я помню, да,
так
да,
вот,
да,
смотри.
О, боже, как это.
А вот Садат. Угу. Потом, слушайте, дальше говорит, они же вот до чего дошли, обсуждают якобы белорусскими генералами, я так понимаю, с нашими, возможно, российскими контрразведчиками, да, да, которые всего, вышли да. на эту группу, что они обсуждают? 5 лет установить диктатуру, это угу. демократы, на 5 лет установить диктатуру.
Но они все по такие.
По типу ГКЧП, говорит Федута.
Вадим Францович,
они между собой такие. Делятся, да, и они хотят устроить идеологическую чистку. То есть вот зачистить все. Возможно, не то чтобы, а возможно, и Пушкина бы этого не было.
Да, кстати. Понимаете? Памятника бы не было точно.
Это демократы. Да. И среди прочего, о чем говорят демократы? Это просто какая-то история гоголевской унтер-офицерской давы, которая сама себя высекла. Потому что Зинкович говорит, и никаких выборов в эти 5 лет. Потому что они да, выберут да, себе да. Лукашенко, конечно. Вместо этого Лукашенко. Конечно. Так вы же кричите, что он проиграл выборы. И при этом вы боитесь, что белорусский народ снова выберет другого Лукашенко.
Это лицемерие, лукавство, абсолютно вранье, лицемерие, лукавство. Демократия – это диктатура демократов. Все верно, все абсолютно. Единственное, только хотел бы у вас вот что спросить. Понимаете, все равно, они Федута, он, конечно, да, все и понятно, и второй этот... двойного гражданства, двойной выделки, значит...
Зинкович.
Пушной зверек, да, Зинкович. Значит, толстенький такой, значит, холененький. Но дело не в этом. Как вы правильно замечаете, надо не внешность обсуждать, нас тоже могут с вами обсудить. Но дело не во внешности, а вот в чем. Все-таки, тем не менее, они представляют...
Мы обсуждают, а мы ответим, нам
ищем ответить. Мы ответим, да, мы ответим. Я вспоминаю, мы, по крайней мере, если с вами заседаем, если вы как-нибудь добираетесь до Москвы или до Минска, мы с вами сидим так, ну, хоть, ну, прости, Господи, ну, не в Тарасе Бульбе мы сидим, ну, что же, здесь есть какая-то символика плохая, если честно. Ну, ладно, не будем это обсуждать, я про другое. Смотрите, Вадим Францович, а вот история, что они все-таки, ну вот они сидят, вот они заговорщики, они же должны на кого-то опираться, сейчас надо предоставить, как мне представляется, спецслужбам, и вообще для полной весомости этой истории нужно представить те силы, которые собираются Минск блокировать, понимаете? Это же сколько народу надо. ОМОН надо блокировать. Представляете, что они говорят? А у них что, в запасе где-то сидят в лесу батальон Азов? Или он прибудет немедленно, десантируется?
Ну, они как себе это видят? Спецслужбы, да.
Вот это интересный вопрос. Нам хотелось бы все-таки, как заинтересованным людям, потому что Федуту мы этого, мы понимаем, конечно, как он устроен, и мы с вами его видели, и для нас он загадки не представляет. Но хотелось бы посмотреть, а за ними нет случайно более грузных, еще более, возможно, грузных дядек, которые вообще-то понимают, как блокировать Минск? Может, это так и есть? Я вот, например, бы поопасался и этого, или не стоит?
Ну, я сомневаюсь. Видимо, те, с кем они разговаривали, думали,
ну, да, что скорее всего, это просто
это что-то по типу операции «Трест».
Да, да.
Ведь белая эмиграция, польская разведка, британская разведка, они всерьез верили, что в Москве существует разветвленный заговор, и там люди на уровне командиров полков и дивизий, и там, значит, руководители штаба Красной Армии, участники этого заговора, ничего этого не было. Поэтому здесь они тоже поверили в этот момент. Но вы знаете, когда говорят, ну, они же вот их, может быть, спровоцировали, там никого... Ну, конечно, я вам сразу могу сказать, что никого в командовании, никаких силовых структур такого уровня, что он бы смог организовать вот подобные действия, которые вы перечислили, являются тайным, там, не тайным
сторонником. Федута перечислил, да?
Нет.
Да.
Это все блеф. Это блеф, это ничего... Такого нету, да, вот недавно показывали, максимум кого им, ну, это тоже уровень завербовать, это подполковник, но это, знаете, не то.
Не блокирует он Минск, ну, никак,
было,
да.
И с самого начала все это было под контролем белорусских спецслужб. Я думаю, тот силовик белорусский, который хочет испортить себе жизнь, и себе, и своей семье, он должен вот пойти на сотрудничество, что с первого же минуты это будет все известно, настолько... четко построены, так и должно быть в любом государстве, неважно, какой там политический режим.
Вадим Францович, это скажите,
безопасности
это верно. Я считаю, спецслужбы сработали, знаете, толстенькие они или в очочках ли они, квадратненькие или кругленькие, неважно. Если они заявляют о том, что они собираются менять власть, и они представляют угрозу, то спецслужбы не должны обращать внимание, пушкинисты или нет. Они должны пресекать это, и они это сделали, значит, очень, очень четко. Но еще один вопрос давайте обсудим. Он у нас тоже здесь имеет определенное хождение. Тезис такой. Нет худа без добра. Не является ли сейчас это подарком власти Александру Григорьевичу, Москве, Минску, кому хотите, всем сторонникам того, что Беларусь сейчас случайно не уплыла куда-нибудь в район Польши, не является ли это хорошим подарком на самом деле?
Нет, ну, вы понимаете, тут, я, может быть, вы не вкладывали такой смысл в эти слова, но вопрос, если более остро поставить, не является все это провокацией белорусской власти,
например. Да нет, я так не хочу. Я так не хочу ставить вопрос, да.
Судя по всему...
Мы друзья сябры, я не могу так ставить.
Да, нет, ну я вам отвечу.
Хорошо.
О развитии этой ситуации власти знали на протяжении нескольких месяцев. Возникает вопрос, почему тянули, не пресекли. Ну, во-первых, конечно же, важно увидеть всех соучастников. Вот мне очень жалко Григория Андреевича Костусева, лидера партии БНФ. Он хоть и националист, но по-своему такой честный человек. Вот эти авантюристы его туда втянули. Ну, уж раз дедушка втянулся, то куда тут деться? Придется отвечать. Но я говорю, мне его отлично жалко. Тем не менее, надо было посмотреть все связи. Действительно, о чем вы говорите? А нет ли каких-то силовиков на самом деле, которые готовы в этом участвовать? То есть нужно было отследить всю цепочку. И поэтому это же не просто так на субботнике президент с бухты-барахты озвучил. Нет, конечно, это было сделано, когда стали уверены, что все, мы об этом заговоре знаем все, круг участников определен, мы понимаем, кто за что в нем отвечает, и дальнейшее промедление уже нецелесообразное, а может быть и вредное. Именно в этот момент президент, в свойственной ему такой импровизирующей манере, он это все озвучил. Но опять-таки, это оперативная логика, оперативный интерес. Но, конечно же, есть и политический интерес. Это было сделано именно тогда, когда оно вписывается в определенную логику поведения белорусской власти. Вот накануне был целая серия разоблачительных фильмов под названием «Манкурты», нанесен удар под любыми попытками вербовки силовиков, и этот Игорь Макар, один из там соучастников, был выставлен просто в идиотском таком виде, и он снова стал фигурантом этого дела. Поэтому это, конечно же, цепочка таких разоблачений, которые готовились. И для того, чтобы их озвучить публично, безусловно, есть своя определенная политическая логика, потому что это такая борьба. И борьба предполагает закономерность каких-то шагов. Можно ли это называть провокацией? Конечно же, нет. Потому что эти люди это говорили. Вот, знаете, сейчас сравнивают со сталинскими репрессиями. Близко ничего. Я работал в архивах, в том числе в архивах КГБ. Понимаете, там везде самооговор или доносы. Здесь же они на свободе, в этой закусочной там Тарас Бульба или где-то еще в Зуме.
Ну, похоже.
Открыто говорят о своих планах. Открыто. Их же никто не бьет. Не вырывает им ногти, не вешает на дыбу,
да,
не
берет заложники Зинкович, и семьи. Больше того, прошу прощения.
Они это говорят.
Зинкович, ведь он же ведь еще к тому же там прямо говорит, что вообще-то он понимает, что им может быть за такие разговорчики в такой компашке, да? Он же прямо говорит.
Что ему может быть у него на родине?
Да,
не на родине, там,
на одной из его родин. На одной из его родин, да, в Соединенных Штатах Америки.
Он говорит об этом.
Там чуть ли не тридцатник ему светит за подобную историю, да? Понимаете? Вот это тоже, конечно, удивительная вещь. Это удивительная вещь. Я не знаю, на что они рассчитывали. Это безнаказанность какая-то? Или они потеряли, чутье совершенно потеряли?
Это авантюристы. Понимаете, когда говорят, а что руководствовалось авантюристами? Иногда авантюристам и везет. А они действительно объяты таким, революционным или авантюрным психозом.
Да.
Безусловно, они получили гарантии от западных спецслужб. Потому что вот это сейчас попытка выставить Зинковича каким-то маргиналом, который тут не пойми кого представляет. Ну, так, ребят, спецслужб такие маргиналы зачастую становятся потом весомыми фигурами, которые могут выбросить, а могут куда-то и продвинуть. Поэтому сегодня ты маргинал, а завтра ты маршал Франции. Поэтому тут разница зачастую небольшая. И один статус человека от другого отделяет несколько месяцев. Они все у себя, они невероятно амбициозные, авантюрные. Они уже дожили кто до 43, кто до 56 лет, но эту цель свою не реализовали. Они еще не увидели свое солнце Аустерлица. И они вот его хотели увидеть, а оказалось, что это стоит солнце Ватерлоо, а Аустерлица и не было. Понимаете? И вот эти амбиции и понимание того, что их время уходит, их время, плевали они на Беларусь, плевали они на наших граждан, их время уходит, оно и толкало их, оно убирало вот эту вот способность объективного анализа. Ну, слушайте, но ведь в возможность такого сценария победы поверили их кураторы на Западе.
Слушайте,
это ж какого уровня там аналитика? Это ж какого уровня планирования? Чтобы люди поверили, что... Ведь они же свои действия согласовывали. Ну, вы представьте, ну вот на вас выходит генерал. Давайте абстрагируемся какой-нибудь. Говорит, слушайте, Владимир Константинович, я представляю... Вот я вот возьмем о Генри, генерал Анчурий. Хочу свергнуть президента. Вы со мной? Ну вот вы что вы ему ответите? Понятно, что если вы не находитесь в связи с какими-то спецслужбами, вы, почему к вам обратились?
Ну да, какие вопросы?
Да, совершенно очевидно, что это была группа, которую
западные спецслужбы курируют
с самого начала. Да. И вот эти заявления о том, что мы взломали сайты, кто это мы? Это же что там за хакеры у них, которые сами взламывают сайты КГБ, МВД? За каждое слово такое, я же не говорю за действие, предусмотрено очень серьезное уголовное наказание. И не получив гарантии от каких-то кураторов из-за рубежа, вряд ли более-менее вменяемый человек в это бы вляпался.
На этом месте мы скажем спасибо одному из наших самых лучших комментаторов белорусской жизни Вадиму Францевичу Гигину. Послушаем новости сейчас. Я имею в виду всех наших радиослушателей, радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». А потом через несколько минут вернемся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы снова с вами. Радиожурнал «Друзья Сябры». На радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий Владимир Мамонтов.
Белорусские новины. Конституционная комиссия не поддержала инициативу введения возрастного ценза в избирательном праве, заявила заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович. «Никаких оснований для введения ограничений не имеется», — пояснила Карпович. Она добавила, что предложение о возрастном цензе не являлось предметом конкретного рассмотрения.
Эту новость прокомментировать мы попросили директора коммунального унитарного предприятия «Телерадиовещательный канал Гродно Плюс» Сергея Геннадьевича Базайлы. Сергей Геннадьевич, а что это за странная история такая с изменением возраста? То изменим, то не изменим. Чему нам тут верить в России? Мы же так волнуемся там за вас. Вдруг у вас чем грудные младенцы начнут голосовать, и старики какие-нибудь совсем уже, совсем старенькие. А? Или все останется по-прежнему? И старенькие старики будут голосовать, а грудные младенцы пока нет.
Вот в данном случае кто-то из наших коллег-журналистов услышал только одно предложение и решил, все, надо из этого сделать новость.
Так.
По сути, когда было объявлено, что будет конституционная реформа, создана специальная комиссия, которая прорабатывает все вопросы, которые хочет услышать народ, увидеть в этой новой конституции, что это должно быть. И из, скажем так, тысячи предложений кто-то сказал, слушайте, а давайте, может быть, мы уменьшим возраст избирателей, то бишь активное избирательное право, которое люди, которые могут избирать. Это есть в других странах, к примеру, в Японии с 20 лет, при этом на Кубе с 16 лет. Это было одно из тысячи предложений. Понятно. Все остальные, скажем, 999, никто не услышал. А давайте мы сделаем... То есть все, в Беларуси хотят ограничить, хотя да, это всего лишь на уровне обсуждений тех предложений, которые поступали в комиссию, это было предложено. Я как еще депутат городского совета и председатель комиссии по социальным вопросам, интересно, ко мне тоже обращались, что это такое. Сделал запрос в Минске, мне говорят, Сергей, это черновик, который был написан, и один из журналистов, который задал вопрос, ему, что там приходят, какие предложения? Он говорит, вот одно из предложений такое, вот одно такое. Все остальные ему были неинтересны.
Понятно.
Он услышал только это.
Он выловил самое такое вот горяченькое такую историку.
Да.
Такую, да. Так, ага.
И ведь не выдано было, что это предложение было выдано все, в Беларуси хотят ограничить.
Да.
Может быть, это в другой сфере связано чуть-чуть, но очень больное для народа, когда в 85-м году в СССР, если я не путаю, была введена норма, возрастной ценз, или как его обозвать, в 21 год можно было покупать алкоголь. И была большая проблема, когда люди возвращались из армии в 20 лет.
Да. А отметить нечего. Отметить
не могли. Как это принято по славянским нормам, сделать не могли.
И, по сути, кстати,
эта норма, насколько помню, потом перешла и в Российскую Федерацию, она еще пару лет была.
Это была ошибка. Вот. Это была ошибка, безусловно.
Да, это была ошибка. То же самое здесь. Если человека призывают в армию с 18 лет, он идет, назовем так, отдавать долг родине, да, и он совершеннолетний, да, то какое ограничение? Ну да, кто-то предложил это. Комиссия рассмотрела и сказала, нет, этого не будет. С другой стороны, в некоторых странах 16 лет разрешили голосовать. Это Аргентина, Австрия.
Там есть, ну, солнца много,
солнца
много, девушки-юноши зреют быстро, и прямо первое, что они хотят, немедленно бежать куда-то и голосовать. Им, конечно, разрешают это делать на разных кубах и в разных Аргентинах и так далее.
Но давайте своим умом.
Давайте своим умом.
Очень интересный опыт в Боливии. Там можно голосовать с 18 лет, так, если ты состоишь в браке. А если не состоишь, то только с 21 года.
В браке-то человек, в браке-то понятно, год за три считается. Конечно, там человек быстро мудреет. Там человек быстро мудреет.
Белорусские новины. Беларусь поставила Сербии два самолета МиГ-29. Сообщается, что два модернизированных истребителя МиГ-29 доставлены на военный аэродром Батайница транспортным самолетом Ан-124. Одноместные истребители прошли модернизацию до уровня 9.13, что соответствует ранее переданным МиГ-29 из России.
Эту новость мы попросили прокомментировать Вадима Елфимова, журналиста, политолога, известного аналитика, который очень своими колонками, своими материалами зачастую коротко, но очень точно и ясно обрисовывает сложные проблемы белорусской и мировой жизни. Вот мы надеемся, что и нам вот эту вот немного загадочную историю с самолетами Сербии и обходом санкций Вадим нам прокомментирует ровно в своей манере, коротко и емко.
Спасибо за такое представление, Владимир Александрович. Ну, что могу сказать? Действительно, если коротко и ясно, то санкции не работают. И санкции не так страшны. Черт вообще не так страшен, как его манят.
Так, ага.
Санкции можно обходить. Особенно, когда есть партнеры, которые готовы сотрудничать и партнерствовать. Угу. В данном случае Сербия проявила такую готовность. И сразу же, как говорится, успех. Я думаю, что санкции рано или поздно сойдут. Но они сойдут не со всех стран, не со всех европейских стран, а только с тех, кто проявляет разум, да, так скажем, ну, здравомыслие, если угодно, даже в каком-то смысле рационализм. Экономически. Это может быть и не только Сербия, это может быть и Австрия, вот сейчас взять как бы сейчас вакцину, да, российскую, Италия, да. Другие страны. То есть все те страны, которые быстрее проявят разум, они обойдут эти санкции и получат прибыль. Вот, собственно говоря, обычный экономический закон должен действовать. Что касается Сербии, Белоруссии и России, здесь более серьезное дело, я бы так сказал, потому что между Сербией, Белоруссией и Россией. Ну, потому что в Сербии говорят, знаете, сербская поговорка, на небе Бог, а на земле Россия. То есть для них сотрудничество с русскими, с славянами, с белорусами, это не просто какая-то, так сказать, романтика, да, угу. Это способ спасения в угу. западном окружении. И вот сегодня есть определенные тенденции прозападные в сербском государстве, но они опять же пройдут, как вот волна схлынет. И рано или поздно, и сербы, мы уже видим, сейчас возвращаются к этой стезе взаимодействия славянских народов. Я думаю, что военно-техническое сотрудничество, политическое сотрудничество, а может быть, когда-то и более серьезные объединительные какие-то процессы.
Подождите, вы сейчас про что? Про союзное государство говорите? Куда давно пора принять Сербию? Вы это имеете в виду?
И это рано или поздно состоится. Я в этом уверен. Ну, даю 30 лет максимум, и Сербия там окажется.
Хорошо, интересно.
Потому что, я скажу вам честно, уже сколько не общался с сербами, да, это люди, которые помнят сердцем, это люди чести, это люди, у которых историческую память нельзя отбить никакими, скажем, баранатовскими или есовскими пропагандами. Вот и здесь и президент Вучич, который как бы стремится одновременно в Европейский Союз, но он не может оторваться от этой сербской, как бы, да, судьбины, от этой судьбы, связи с Россией, с Белоруссией. И Беларусь, в данном случае, надо дать им, ну, вот, благодарность и честь. Они поддерживают тоже это славянское единство, как могут, и в том числе вот предоставив современные модернизированные истребители МиГ-29 для сербской армии. Кстати говоря, это еще один повод сербской армии не вступать в НАТО, потому что в НАТО не может быть никаких МиГов. Если ВВС Сербии будут составлены из российских и белорусских самолетов, то, естественно, это уже будет такое материально-техническое препятствие по вступлению в НАТО этой страны.
Ну, давайте, дело не в самолетах, и не в, и даже в хороших, и даже в военных, и даже в наших, хотя это вещь полезная в современной жизни, а в настрое, который мы сегодня с вами каким-то образом в программе продемонстрировали ведущий программы Владимир Мамонтов и Вадим Елфимов, журналист и публицист из Минска.
Белорусские новины. Жители Запада стали чаще обращаться за получением гражданства Республики Беларусь. Число обращений за гражданством Белоруссии из западных стран увеличилось, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, МИД сейчас обобщает эту информацию и будет докладывать руководству для того, чтобы были приняты меры по, возможно, ускоренной процедуре предоставления гражданства.
Ну, прокомментировать эту новость мы попросили Анну Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней», холдинга «Белта», нашу подругу и сябровку. Елена Николаевна, а чего вы их не гоните всех оттуда, поганой метлой всех, всех принимаете? Чего вы за такие добренькие, почему?
Да вот мы такие же, как и вы, добрые.
Такие же добрые,
да. Это нашего славянского характера. Вот пригреть, приголубить. Мы можем много ругаться, в чем-то не соглашаться, но если кто-то попросил кров, угу. Да, а потом и поночевать, то вот мы никогда не откажем.
Хорошо.
А вообще хочу сказать, что вообще положительная сальдо миграции, это уже у нас 2014 года наблюдается тенденция. Ну, по крайней мере, так говорят демографы. И что интересно, что вот я статистику за 2020 год не нашла, возможно, ее еще нет. Ну, скажем, вот за 2019 год к нам, оказывается, приехало очень много людей, и среди них даже 500 человек работать приехали в IT. В IT-компании. Причем это профессионалы из России, Украины, Казахстана, Германии, Америки. Так что это такой процесс очень интересный, и мне кажется, что он еще требует изучения более досконального, чтобы социологи, демографы нам объяснили, из каких стран, какой возраст мигрантов. Вот, потому что говорят, что уже и взрослое население много пенсионного возраста приезжают. Потому как, знаете, везде хорошо.
В Беларуси особенно. А в Беларуси особенно хорошо.
Когда нужно там все болячки лечить, и нужно, чтобы все было предсказуемо, спокойно, стабильно, тогда вот почему-то Беларусь оказывается очень приятной такой страной в этом плане.
И как-то забывают даже про то, что, может быть, диктатура какая-то, последний диктатор. Уже как-то это и в стороне, уже никто про это не вспоминает и так далее. Все правильно. Все
да,
правильно.
Потому что, человек отталкивается от своих вот, ну, непосредственных таких вот нужд. И что еще важно сказать? Ну, наверное, это уже будет в анализе, может быть, в дальнейшем ученых, о том, что в июне 2020 года у нас же начал действовать новый закон об иностранцах. Так вот, дело в том, что этот закон, он во многом упростил это вот законодательство. Миграционные. Вот, скажем, исключили положение о том, что человек, который приезжает, ему обязательно нужна миграционная карта. А миграционная карта – это всегда какой-то вот контроль за передвижением иностранных граждан. Сейчас этого не нужно. Не нужна и медицинская страховка, раньше она была обязательна. Да и раньше вот получить временное гражданство в Беларуси было очень сложно. В Америке, говорят, в других странах проще. А у нас человек должен как минимум 7 лет прожить, это чтобы только временное гражданство получить. А сейчас 5 лет живешь, ничего не нарушаешь, имеешь постоянную работу, и, пожалуйста, тебе временное гражданство. И говорят даже, что, вернее, даже не говорят, это законодательно урегулирована норма, что даже в течение 3 лет, по истечении 3 лет, тебе могут дать временное гражданство,
если хорошо себя вел.
Квалифицированный, да, да, не просто хорошо себя вел.
Да, да. Если ты квалифицированный работник, да. Вот что важно.
Да, если в тебе вот государство.
Прок есть в Беларуси? Коротко спрошу, Елена Николаевна, прок есть в Беларуси от иностранцев?
Ну, я думаю, пока вреда откровенного точно нет. Но я думаю, что прок есть, и мы публикуем вот время от времени в нашей газете очень такие удачные, счастливые истории пребывания иностранцев.
А, у вас есть такая рубрика, да?
Об американце, который, так. Кстати, когда-то родился в Беларуси, но родители его увезли в Америку, он сейчас взял и вернулся и сказал, мне здесь гораздо спокойнее, интереснее. Открыл кафе, в которых они угощают американскими ребрышками, стоит очередь, туда просто не попасть. Одно сейчас из самых рейтинговых у нас кафешек. Оно немного за городом находится. Ага. Вот, пожалуйста, и он себя нашел.
Прекрасная, да. Прекрасная история. Тут бы у нас самое время перейти к программе «Худкая лыжка», которую ведет Елена Николаевна, но мы договорились. У нас сегодня программа в целом, наш радиожурнал такой особенный, мы слишком много времени уделили политике, и тогда на следующий выпуск, во-первых, про ребрышки, да, расскажете, этого у американца, как они идут. Вы говорите, хорошо идут в Беларуси американские ребрышки?
Могу об этом в следующий раз вам подробнее
рассказать. Вот, давайте про ребрышки расскажем в следующий раз.
И, с удовольствием.
Да, и про белорусские ребрышки, и про американские, и про, может быть, еще и про какие-нибудь другие, про грузинские, например.
И про косточки, да, перемыть косточки, это, да, наше излюбленное журналистское дело.
Да, совершенно верно, перемоем косточки, да. Елена Николаевна, спасибо вам за комментарий, и тогда до новых встреч на радиожурнале «Друзья Сибры».
Мимоходом.
Ведет у нас эту рубрику Анастасия Николаевна Телешева, главный редактор Минской газеты «Антенна». Она нам представляет нашему вниманию разные такие миниатюры, симпатичные зарисовочки из нормальной белорусской, обычной минской жизни. Ну что, Анастасия Николаевна, они у вас как, не иссякли там случайно?
Да, пользуясь случаем, что пока весна в Минске еще не наступила, ну, объективная весна, той, какой она должна быть в идеале, у нас еще холодно достаточно, и обещают даже на следующей неделе снег, и в Минске... Да, ночью, конечно, там до минус 5 даже. Ну, то есть очень холодно пока. И я вспоминаю события вот буквально, ну, я не знаю, когда это было, может, больше, чуть больше месяца назад, но еще было очень холодно. То есть это была весна, но еще было очень холодно. Ну, вот это вот та самая уходящая мимолетность.
Давайте зимне-весеннюю мимолетность. Мы их храним с вами. Мы же знаем, у вас они лежат в холодильничке, и мы их оттуда достаем, размораживаем и рассказываем.
Да. Ну, на самом деле, это не важно, какой сезон, это всего лишь внешние обстоятельства. Это не о внешнем больше.
Так.
Детская площадка, на ней стоят маленький мальчик и девочка, совсем малыши, ну, только пошли в садик, две мамы возле них стоят, мамы в телефонах, как это водится сейчас, ну, не сильно там замечают, что делают дети, так одним глазком на них поглядывают, ну... Не вдумывайся. И малышка с лопаточкой на этой площадке, как я сказала, это хоть и весна, но очень холодно еще, и земля была еще скована холодами. И она пытается этот песочек так как-то отскоблить, отдолбить. А, ну, холодно, напоминаю, ну, у нее не получается
ничего.
И она сообщает очень печально вот этому мальчику, тот, что уже снежен на этой же детской площадке. Эти снежинки стали каменные, она ему сообщает. А мальчик на нее глядит и отвечает: тогда их нужно обнять. Если обнимаешь, все тает.
Какой мальчуган-то? У него большое будущее, да, впрочем, как у какой девчонки, да.
Такой маленький, а такой умный мальчик.
А такой умный мальчик какой. Я, знаете, я ждал чего-то другого, а здесь прямо такая снежная королева, прямо у него нет в сердце еще. Не попало ему в сердце еще осколок от зеркала троллей, да, которые тролли разбили.
Да.
Молодец, мальчишка. Молодец.
Да, понимаешь, потому что все сказки, они из жизни, вот эти вот слова, тогда их нужно обнять, если обнимешь.
Прелесть.
Что-то, и когда обнимаешь,
очень,
тает, да.
Очень мило.
Ну, об этом всегда помнить,
да. А хотите, я вам такую мужскую грубоватую мимолетность, в эту мимолетность добавлю свою. Идет мимо идет мужик такой суровый, и смотрит на это все, и слышит это все, и говорит: ну, сейчас самое время, вот когда земля-то замерзла еще, ремонт делать разных коммуникаций. Тогда платят-то побольше. Ну, ладно, детишки, гуляйте. Идет, думает, и размышляет, не затеет ли ему ремонт, пока земля еще не оттаяла.
Есть такой момент.
Но мы это будем преодолевать, такие моменты мы будем преодолевать. А вот моменты, когда вы рассказали про детишек очень таких теплых и про объятия, мы это будем развивать. И вообще, я вам должен сказать, что ковид рано или поздно отступит, а мы, как друзья-сябры и как подруги и сябровки, будем обязательно, надеюсь, до конца этого года еще будем встречаться, обниматься и делиться чем-то такими хорошими, замечательными мимоходом и мимолетом, и не мимоходом тоже, и не мимолетом, разными наблюдениями о нашей российской и белорусской жизни. В очередной раз спасибо вам, Анастасия Николаевна, и до следующей встречи. Ну, что хочу вам сказать, что программа наша подходит к концу. Я прям заранее попрощаюсь с вами, ее ведущий Владимир Мамонтов. Радиожурнал у нас, как обычно, закончится песней. Давно у нас, вот как обычно, так как обычно, а вот давно у нас не было Шарапова с его лекцией про белорусскую музыку, и не было какой-то хорошей песни давно. Так уж получилось. Ну, сейчас повод хорошей песни прозвучать немножко печальный. Об этом Вячеслав Шарапов, ведущий редактор радио «Спутник Минск» и ведущий нашей этой музыкальной части журнала, вам расскажет, а вы вместе с ним всплакнете, наверное. Но песня будет хорошая, а радиожурнал «Друзья Сибры» будет продолжаться и в дальнейшем. Всего вам доброго.
Беломания.
Еще один голос советской эпохи покинул этот мир, друзья. Не стало Леонида Борткевича, с именем которого неразрывно связаны песняры. Такая категория, как почетное звание заслуженного артиста, не отражает того уровня народной любви, популярности и узнаваемости, которой обладал Леонид Леонидович. Достаточно лишь вспомнить названия песен бриллиантов эпохи СССР, таких как «Молодость моя Белоруссия», «Олеся», «Вероника», «Александрина», «Березовый сок» и многие другие. Чтобы понять, какой пласт в сокровищницу белорусской культуры внес голос Барткевича. Его дарование было раскрыто основателем песняров Владимиром Мулявиным, который сумел разглядеть в 18-летнем белорусском парне божью искру и колоссальный потенциал. Еще долгие-долгие годы Барткевич останется неповторимым и непревзойденным. Светлая память.
Мне не забыться песни той давняе весны на Муромской дорожце стояли три сосны. Теперь могу признаться, да ты почал кахать тебя без неякой клеткой. Не мог я поравна.
Шукаю я. покой.